говорит Радио Свобода. В Тбилиси оплакивают жертв сильнейшего наводнения, обрушившегося на столицу Грузии в ночь на воскресенье. Задержанный на Украине российский сержант Александров намерен судиться с Минобороны России. Каковы его шансы выиграть дело? После поражения футбольной сборной России от команды Австрии в Госдуме требуют отставки тренера россиян Фабио Капелло. Вот основные темы нашей программы, в которой мы подводим итоги дня 15 июня. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Начнем с трагических новостей из Грузии, где произошло сильнейшее наводнение. Там сегодня день траура по погибшим. Наводнение в Тбилиси в ночь на воскресенье, по уточненным данным, унесло жизни 14 человек. По меньшей мере 8 считаются пропавшими без вести. В стране много говорят о причинах бедствия. Обвиняют городские власти в том, что инфраструктура Тбилиси оказалась не готова к тому, что в течение нескольких часов в городе выпала почти месячная норма осадков. Обстановка в грузинской столице остается сложной. Наибольшим разрушением подвергся зоопарк. Сотни животных погибли, некоторые сбежали, не всех из них до сих пор удалось поймать. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Несколько сот человек остались без крова. Их уже перевезли во временные жилища. Тбилисцы несут одежду и предметы первой необходимости тем, кто потерял все имущество и успел выскочить из дома в самый последний момент. В центре Тбилиси собрались тысячи горожан. Они пытаются помочь армейским подразделениям в расчистке площади Героев, главного транспортного узла грузинской столицы. Без ее нормального функционирования передвижение по городу практически невозможно, во всяком случае без огромных проблем и автомобильных пробок. Именно для разгрузки площади Героев и связанных с ней проспектов бывший президент Михаил Саакашвили еще в 2007 году инициировал строительство объездной автотрассы вдоль небольшой реки Вере, которую тбилисцы традиционно называют Вера-речкой. Как позднее пояснил журналистам заслуженный архитектор Гига Батьяшвили, власти допустили грубую ошибку, настояв на строительстве именно скоростной автотрассы вместо обычной эстакады. То есть речку пустили по тоннелям, над которыми и была проложена автодорога. По словам господина Батьяшвили, считающегося одним из лучших специалистов в стране, если бы была построена не автодорога, а эстакада, вода даже в случае наводнения прошла бы через опоры. Но бывшие власти, судя по всему, спешили завершить строительство в кратчайшие сроки. Кроме того, скоростная магистраль в центре города звучит престижнее. На самой площади Свободы были построены несколько пандусов, что еще более усложнило обстановку, хотя многие экологи предупреждали, что вода не любит оков, и какой бы маленькой, безобидной ни казалась Вера-речка, она в определенных обстоятельствах может превратиться в бурный поток, уничтожающий все на своем пути. Так и произошло. Из-за проливного дождя уровень реки резко повысился. Дренажные тоннели не смогли пропустить возросший объем воды. Вера затопила сначала объездную автотрассу, унеся десятки автомобилей. Затем полностью уничтожила зоопарк, расположенный рядом с площадью Героев, и в конце концов затопила и саму площадь. При этом в первую очередь пострадали жилые дома, построенные за последние 5 лет вдоль автотрассы. Бурный поток вырывал деревья, заполняя ими русло реки, что еще более усугубляло ситуацию. Большинство погибших просто не успели выскочить из домов, либо их придавило плитами, различными конструкциями и автомобилями, которых река бросала из стороны в сторону, как щепки. Бывший советник премьер-министра Грузии Георгий Хухашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что главной причиной произошедшего стало нежелание учесть экологические риски во время градостроения и развития коммуникаций.
Понятно, что строительство города велось, и, к сожалению, и сегодня есть такие тенденции, ведется абсолютно неразумно и стихийно, и без учета тех рисков, которые могут угрожать городу. И не только в этом плане. Мы знаем, что подземные коммуникации строили еще в советское время, когда город не был рассчитан на такое количество жителей, транспорта и так далее, и тому подобное. Так что строительство без учета данных обстоятельств, конечно, это неразумно, по меньшей мере. Железной дороги, не было, но город как-то жил, да. Но железная дорога, я думаю, была сдана в эксплуатацию. Я думаю, что там были допущены какие-то ошибки.
Считает Георгий Хухашвили. Объездной автотрассы в ущелье Вере больше не существует. А ведь она в свое время обошлась в $50 миллионов. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Иракли Гарибашвили дали понять, что виновные, допустившие грубые ошибки при строительстве дороги без учета возражений экологов, должны понести наказание. Кроме объездной автотрассы, вода уничтожила и тбилисский зоопарк, один из старейших в регионе. Сотни зверей утонули, но десятки хищников сумели выплыть на тбилисские улицы. Но вырвавшись с территории бывшего зоопарка, хищники создавали смертельную опасность людям, поэтому власти решили ввести в город части специального назначения МВД и Министерства обороны. В течение всего дня в воскресенье и частично в понедельник спецназовцы охотились за хищниками по всему городу, расстреливая их из автоматов и снайперских винтовок. Не было ни одного случая нападения хищников на людей, но власти не хотели рисковать, а специальных средств для усыпления животных не хватало. Зоопарк уничтожен. Правда, поступили соответствующие предложения о помощи от московского зоопарка и коллег из Израиля, но, судя по всему, руководители спецоперации по уничтожению хищников просто не знали, как этими предложениями воспользоваться. Одна из лидеров коалиции неправительственных организаций «За европейскую Грузию» Кэти Габиани сказала в беседе со мной, что убивать животных жестоко, но в создавшихся условиях иного выхода действительно не было.
Несколько животных пришлось убить, потому что была очень опасная ситуация, и, ну, конечно, это оправдать невозможно, потому что, ну, человек должен делать все возможное, чтобы этого не произошло в море. Ну, просто была очень тяжелая ситуация, ну, и пришлось вот так дико совершенно, мы вообще вот убиты просто. А вы знаете, как говорят те, которые там были, вот люди, которые присутствовали при этом, они говорят, что в принципе убиты животные, которые были совершенно безобидные, на самом деле. Но когда вот такая ситуация происходит, там уже разбираться вот очень сложно.
Заявила Кэти Габиани. Католикос-патриарх всей Грузии Илья II, пользующийся в стране непререкаемым авторитетом, сказал в ходе воскресной проповеди, что зоопарк в коммунистическую эпоху построили за счет ценностей, конфискованных у церкви. Поэтому, по словам святейшего патриарха, зоопарк не мог прижиться в этом месте. Конец цитаты. Судя по эмоциям в телеэфире, споры о причинах трагедии будут продолжаться еще долго, все более отчетливо приобретая политический оттенок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А вот свидетельство очевидца, рассказывает тбилисская студентка Кейт Шангелия. С ней побеседовала Ирина Лагунина.
Наводнение началось ночью, 13 числа. Просто продолжался дождь, и он из дождя медленно превратился в ливень. И просто от страха очень много, и так многие грузины узнали об этом, они не засыпали, потому что, ну, когда сильный ливень идет, интересно, во что это может превратиться. И вдруг, буквально примерно в 2 часа ночи, на телевизоре показали прямой репортаж прямо из площади Свободы, и показали наводнение, которое было, и по всему городу вот именно в этот момент была паника. То есть все узнали именно из-за того, что они не спали всю ночь из-за страха.
А что же все-таки произошло в зоопарке? Почему он оказался залит водой?
Рядом с площадью Свободы находится этот зоопарк, да, и этот зоопарк – это очень низкая точка. Туда, если идет какой-то сильный дождь, то его очень легко залить водой. И там эстакада рядом с этим зоопарком. И туда сливалась вода, и потом это все вылилось в зоопарк. И вода продолжала подниматься.
Я смотрела на Фейсбуке, и вы, Кейт, давали огромное количество фотографий животных, которые убежали из зоопарка. Как это произошло? Как животные, во-первых, смогли выбраться?
Те, которые умели плавать, смогли выбраться. Вода же поднялась, и они тоже смогли выйти из клеток. Те, которые не умеют плавать, как, например, обезьяны или экзотические птицы, они все погибли.
Сколько в общей сложности животных сейчас погибло?
Всего было 600. Пропала половина из них. Сколько погибло, сейчас неизвестно. И сколько еще осталось найти, неизвестно. Больше, чем 30 животных сейчас находятся на свободе. И их пытаются найти по всему городу. Львы, тигры, гиены оставшиеся. То есть в основном хищники. Из-за этого наш мэр в ту же ночь, когда было вот это экстренное сообщение, он объявил, что советует людям не выходить на улицу. Но все равно люди продолжают выходить на улицу. И везде можно найти фотографии животных, как, например, тигр на трассе. Или как медведь устроился на кондиционере. Знаете, такие кондиционеры на зданиях, да? Как он там устроился, спасаясь от наводнения. Или бегемот. Вы же видели бегемот, который просто ест растения. Действительно непонятно, сколько осталось этих животных, которых надо поймать. Но огромное количество погибло. Я очень редко вижу, когда люди работают вместе с друг другом. И вообще сейчас это очень редко происходит, потому что, ну, не видят люди смысла, зачем помогать друг другу. А вот за последние 2 дня, когда произошло вот это наводнение, то какие-то улицы залило. И, допустим, на одной улице погибло 5 человек. И перед тем, как спасатели успели приехать, молодежь, включая моих друзей, они все пошли туда и начали даже своими руками выкапывать людей, машины. То есть, действительно, люди решили, сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы помочь друг другу. Очень много примеров, но их всех перечислить, это займет очень долго времени.
Сейчас в городе какая обстановка? Центр перекрыт по-прежнему?
Центр по-прежнему перекрыт. Очень трудно добраться в самые легкие места. Эвакуировали каких-то людей, которые живут в домах, которые находятся близко к наводнению. Там эвакуировали людей, потому что опасение, что вода может размыть фундамент, и из-за этого может обвалиться целый дом. Ну, опять же, говорят, что не выходите на улицу, люди продолжают выходить, абсолютно везде заторы. Ситуация довольно тяжелая, и это может стоить огромные деньги. Сейчас примерно считают, что 10 миллионов долларов это все может стоить. Ну, как-то больно в сердце. И действительно, смотря на то, что происходит с несчастными людьми, как они потеряли свой дом или даже своих друзей или семью, действительно печально, страшно, и хочется, чтобы поскорее это все закончилось.
Рассказывала жительница Тбилиси, студентка Кейт Шангеле. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Перейдем к российским темам. Задержанный на Украине россиянин Александр Александров может подать иск к Министерству обороны России, чтобы подтвердить, что он является действующим военнослужащим. Напомню, что Александров и другой российский военный Евгений Ерофеев были задержаны украинскими военнослужащими в Луганской области 16 мая. По утверждению украинских властей, задержанные служат в спецназе ГРУ. Ерофеев и Александров подтвердили эту информацию. Минобороны России заявляла, однако, что они уже не являются действующими военнослужащими. В интервью корреспонденту «Новой газеты» сержант Александров заявил, что его контракт с российской армией еще не истек, и доказать это не составит труда. Эксперты, однако, крайне низко оценивают юридические перспективы Александрова, рассказывает Любовь Чижова.
В интервью «Новой газете» сержант Александр Александров отметил, что намерен со своим адвокатом переквалифицировать статью обвинения с терроризма на диверсионные действия. По его словам, находясь в Донбассе, он выполнял приказы своего командования, и поэтому, как он считает, на Украине у него должен быть статус военнопленного, а не террориста или наемника. Россиянин заявил, что под Луганском, где его задержали украинские военные, он ни в кого не стрелял и преступных действий не совершал, кроме того, что незаконно пересек границу. Киевский адвокат сержанта Александрова Константин Кравчук объяснил «Радио Свобода», что подать иск к российскому Минобороны будет сложно.
Перспективы иска нулевые по той простой причине, что отсутствуют документы, которые подтверждают то, что Александров – это вообще Александров, не говоря уже о его принадлежности к определенной воинской части 212-08, но и всех исходящих из этого правовых последствий. Для того, чтобы подать иск, необходимо приобщить к иску те документы, которые будут проситься признаться какими-то там незаконно принятыми. На данный момент отсутствует контракт, отсутствует военный билет, отсутствует любое вообще, любое документальное подтверждение, что Александров принадлежит к воинской части. На данный момент документальное подтверждение предоставила только Луганская народная демократическая освободительная республика, или как там она еще называется. И дело в том, что только они пока предоставили документальное подтверждение. Это копии приказов о том, что Александров и Ерофеев полицаи, а не солдаты. Ну, полицаи это, извините, я по-жесткому сказал. Милиционеры Луганской Народной Республики, а народной милиции Луганска, или как-то вот ну, такая вот аббревиатура, предоставили военные билеты, которые подтверждают принадлежность их вот к военному формированию вот этих вот луганских народных республик. Их документов нет. Это каким образом обращаться к Минобороне?
Каков сейчас юридический статус сержанта Александрова или того, кого мы называем сержант Александров?
Ему предъявлено подозрение. Это статья 258 «Терроризм». 15 лет лишения свободы.
Это был адвокат сержанта Александрова Константин Кравчук. Судьбой российских военных, взятых в плен на Украине, занимается российский правозащитник, координатор проекта «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Он сообщил Радио Свобода, что направил запрос в Минобороны России с требованием подтвердить официальный статус Александрова и Ерофеева. Однако никакой реакции военного ведомства пока нет.
Судьбой пытаюсь организовать помощь. Просто когда я был в Киеве, сейчас удалось добиться с ним встречи, разрешили посещение и виделся и с Ерофеевым, и с Александровым. Ну и связался с адвокатами, сейчас на связи, пытаюсь каким-то образом помочь доказать то, что они военнослужащие.
А как вы будете доказывать, что они военнослужащие?
Ну, я с ними поговорил, с их слов подтвердили, что они военнослужащие, оснований им не верить нету. И сейчас мы запросили в Минобороны официальное подтверждение их статуса. От совета ушло письмо и ответа. Правильно, Министерство обороны свою позицию не высказало.
А есть какие-то просто... сроки, да, есть какие-то сроки, в течение которых Министерство обороны должно вам ответить?
Месяц обычный срок. Они отвечают, но может быть раньше.
А каков сейчас статус сержанта Александрова?
А вот знаете, пока непонятно. Вообще там идет вопрос, и самый основной вопрос — подтвердить его личность, потому что при них не найдено никаких документов не было. И то, что он Александров и Ерофеев, это с их слов. А у них паспортов ничего, поэтому адвокаты уже давно сделали запрос в консульство подтвердить, ну, прислать фотографии, да, копии документов, которые есть в личном деле в Министерстве обороны. Даже если они уволены, личное дело же оно осталось, есть фотографии. Задача номер один – просто подтвердить их личность. Им предъявлено уже обвинение в терроризме, и вот это и есть основное, потому что терроризм по украинскому кодексу довольно жесткая статья, а если доказать, что они военнослужащие, они выполняли приказ, будет надежда переквалифицировать. Это все на шпионаж, где хоть тоже суровая статья от 5 до 10, но тем не менее непожизненно, и потом может идти речь об обмене.
Это был российский правозащитник Сергей Кривенко. Военный аналитик Александр Гольц считает, что шансов выиграть суд у Минобороны у российского военнослужащего Александрова практически нет.
Я не исключаю, кстати говоря, что перед отправкой они все писали рапорта об увольнении с тем, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо претензий. Это все-таки речь идет о бойцах спецназа, у которых совершенно другие права и обязанности в вооруженных силах. Ну и уж точно сейчас в его личном деле лежит и рапорт на увольнение, написанный им, не написанным, бог знает, и соответствие резолюции командира части. И, конечно же, наш справедливый суд воспримет все эти бумаги как истинные.
Как будет складываться его дальнейшая судьба?
Скверно она будет складываться по-любому. Опять-таки повторю, бойцы частей специального назначения, на них распространяются некие специальные обязательства. Если нормальный солдат не обязан совершенно участвовать в некой секретной операции, то части спецназначения, которые предназначены для действия в тылу вероятного противника в угрожаемый период, то есть накануне войны, по определению в таких операциях участвуют. И так или иначе, сообщив и о месте службы, и назвав командиров, он явно превысил тот лимит разрешенного, что полагается таким военнослужащим.
А вот история сержанта Александрова – это первый случай, когда российское военное ведомство отказывается от солдата, попавшего в плен в другой стране? Или такие случаи уже, в принципе, были?
В российской истории уж точно таких случаев было очень много. Наши военнослужащие, я имею в виду советские военнослужащие, участвовали во всех необъявленных войнах, которые шли по земному шару. И всякий раз, когда наши оказывались в плену, военное руководство делало физиономию утюгом и говорило: нет, это не наше, нам никакого отношения не имеет.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Александр Александров был задержан 16 мая во время боевых действий у города Счастье Луганской области. Вместе с ним в плен попал Евгений Ерофеев. На допросе оба россиянина сообщили, что служат в 3-й бригаде российского ГРУ. В Министерстве обороны России эту информацию опровергли, заявив, что Александров и Ерофеев на момент своего задержания уже уволились из армии. Украинские власти обвиняют россиян в терроризме. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 15 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Екатерина Ненашева, студентка литературного института в Москве, на 18-й день собственной акции «Не бойся» в поддержку женщин-заключенных в День России решила сшить на Болотной площади в Москве российский государственный флаг. К ней присоединилась бывшая участница панк-группы Pussy Riot, ныне активистка правозащитной организации «Зона права» Надежда Толоконникова. Через несколько минут, однако, их забрала полиция, и флаг они дошивали уже в отделении. В интервью «Радио Свобода» вскоре после освобождения из полиции Екатерина Ненашева сказала, что не является художником-акционистом, но, наверное, так или иначе ей придется себя отныне так называть.
Мысль, наверное, о том, что нужно сделать какую-то акцию в поддержку заключенных женщин, пришла ко мне вот после того, как я побывала в силу там своей работы. Я работаю в благотворительном фонде «Река детства», который, собственно, обеспечивает связь между женщинами-заключенными и детьми, которые оказались в детских домах, как бы вот из-за того, что мамы, да, сели в тюрьму. Наверное, отправная точка. Ко мне в колонию подбежала женщина, которая как-то, она очень скрупулезно и нервно попросила ее сфотографировать, и ей как бы было совершенно неважно, там, как она получилась, что, зачем. Ей был очень важен сам момент фиксации, и потом мы подошли, ну, мы пришли к начальнику колонии и решили как-то вот спросить у нее о возможности сфотографировать женщин, потому что они там сидят по 5, по 6, по 7 лет, как бы они не могут даже, да, ни одной фотографии отправить родственникам. И начальница колонии довольно-таки резко отреагировала на такую просьбу. В общем, нам запретили фотографировать женщин, и, собственно, тогда вот у меня родилась идея ходить уже в зоне свободы, потому что сейчас, особенно, да, когда я в форме, у меня как-то все очень зональное деление какое-то пространство происходит, и тогда вот я решила, что если я не могу сфотографировать и сфотографироваться с ними, да, то тогда я буду вот здесь, в Москве, я буду ходить в этой форме, я буду фотографироваться на Красной площади, там, в метро, на работе, на учебе, я отправлю эти фотографии им. Как-то для меня было очень-очень важно. Я фиксирую себя на Фейсбуке, я даже приезжала в колонию в этой форме, но, к сожалению, перформанс не удался, и как только я сняла куртку, да, и оказалась вот в одной массе с этими женщинами, меня тут же вытолкнули из самой колонии, удалили все фотографии. Вот, поэтому пока удается вот что-то такое делать в зоне условной свободы.
Каково ваше впечатление ходить по городу в одежде заключенной?
Не очень много, но были какие-то инциденты, когда меня куда-то не хотели пускать, в частности, там, например, в больницу. То есть люди реагируют по-разному. Во-первых, есть проблема то, что там около, наверное, 30% людей, в принципе, не знают и не представляют себе, как выглядит вообще заключенная в российской колонии, и меня очень там часто путают с сотрудником метрополитена или человеком, который раздает какие-то листовки. Но те, кто понимают, смотрят на меня так или иначе. И, конечно, это люди среднего возраста, естественно, там, кроме какой-то агрессии, там, пренебрежения, не знаю, в их глазах, наверное, ничего нет. Вот, редко кто осмеливается действительно подойти, спросить, что, зачем и почему. Ну, вот самое, например, сдача экзаменов там в моем вузе, это никак не повлияло. Я учусь в литературном институте, то есть все как бы очень толерантно к этому отнеслись, а вот сотрудники так называемого класса обслуживающего персонала, как бы, да, то есть там кидают чеки охранники, как-то вот не всегда нормально на меня реагируют, особенно если ты заходишь в дорогой магазин, то есть есть вот какое-то такое, наверное, осуждение скорее, да, как бы я не называю это агрессией, есть осуждение. И, конечно, очень, вот, действительно очень страшно представить то, что чувствуют женщины, когда вот они выходят и оказываются один на один вот с этим миром, с этой реальностью.
С полицией у вас не было? Никто не решал, что вы сбежавшая из колонии женщина?
Нет, таких вопросов не возникало. Ну вот, как бы они хотели ее изъять, не знаю, по каким соображениям, но нет, у них такого не было.
А когда вы в первый раз вышли, это неуютно было? Помните, когда 18 дней назад?
Да. На самом деле, не знаю, может быть, это какая-то моя особенность, но я тоже боялась. Я как художник, да, я действительно боялась выходить, и для меня это тоже какое-то испытание. То есть я тоже, да, там пишу в том же Фейсбуке о том, что чем дольше, больше вот художник, например, акционист находится наедине с каким-то страхом, с каким-то своим комплексом, да, чем дольше он как-то вот наедине постоянно с ним пребывает и пытается как-то бороться, неважно, закончится ли это победой там, да, или поражением, но важно, как ты себя чувствуешь и кем ты себя чувствуешь вот в процессе вот самого вот этого художественного акта. И для меня это тоже испытание, да, я очень часто срываюсь, и, к сожалению, от этого страдают мои близкие люди, что это дается не так просто, но я думаю, что чем как бы больше ты находишься вот в состоянии дискомфорта, занимаясь акционизмом тем же самым, как бы тем сильнее твое высказывание, так или иначе, и тем больше как бы ты его утверждаешь то, что ты хочешь сказать.
Скажите, а вы собираетесь продолжать? Я правильно понимаю, вы 30 дней хотели, собираетесь проводить?
Да, да, я собираюсь продолжать. У меня запланирован еще ряд перформансов. В частности, это какой-то финальный перформанс со снятием этой формы. Вот, я как-то хочу привлечь тоже других людей, в общем-то, к этой акции, которые, по моему мнению, тоже так или иначе находятся в заключении, хотя они сидят в тюрьме. То есть это, наверное, будет какое-то такое общее финальное высказывание, которое в течение 30 дней, оно как-то должно совершиться. Ну и плюс, я думаю, что с Надеждой мы тоже и с Зоной права продолжим так или иначе какое-то сотрудничество, потому что мы планируем, ну вот я, например, планирую по окончанию акции ездить прям по колониям, да, и вот эти вот фотографии с надписью «Не бойся», с контактами людей, которые готовы женщин поддерживать, я буду, в общем-то, ездить и предлагать в колониях эти фотографии и как-то вот пытаться сделать так, чтобы они попали вот к самим заключенным. Это как бы главная цель.
С Екатериной Нинашевой, организовавшей акцию «Не бойся» в поддержку российских женщин-заключенных, беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 июня. Вторая половина часа будет посвящена следующим темам. Футбол и политика. Депутаты Госдумы требуют отставки главного тренера сборной России Фабио Капелло. Что такое кровавые земли и стоит ли России смотреть на свою историю, как на заговор остального мира против нее? Мнение американского историка Тимоти Снайдера. В Англии отмечают 800-летие Великой Хартии Вольностей. Обо всем этом речь пойдет во второй половине нашей программы после кратких заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд в понедельник отказался передать в военный суд вопрос о продлении ареста главного подозреваемого в убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева. Как сообщает РАПСИ, таким образом суд отклонил ходатайство своего адвоката, который указал, что Дадаев на момент совершения вменяемого ему преступления был военнослужащим. Суд согласился с доводами прокурора, что в настоящее время обвиняемый является гражданским лицом и был им на момент ареста. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме не может рассмотреть вопрос об увековечении памяти Бориса Немцова, поскольку отправленное ей мэрией Москвы обращение депутата Госдумы Дмитрия Гудкова оформлено неправильно. Об этом сегодня заявил глава комиссии Лев Лавренов. По его словам, в официальной заявке необходимо указать финансовое обеспечение, должно быть само слово «памятник». В том письме, что нам было отправлено, ничего этого нет, сказал Лавренов. Он отметил, что заседание комиссии назначено на 14 июля, поэтому у инициативной группы есть еще месяц для отправки официальной заявки в Мосгорсуд. Ранее сообщалось, что мэрия Москвы направила в столичный парламент повторный запрос Дмитрия Гудкова об увековечении памяти Бориса Немцова. В Донецке в понедельник около 500 человек вышли на стихийный митинг и перекрыли главную улицу, требуя от военных так называемой Донецкой Народной Республики прекратить огонь по украинским позициям из жилых кварталов города. Об этом сообщает с места событий журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. По его словам, собравшиеся требовали остановить войну, предоставить жилье горожанам, дома которых оказались фактически на линии фронта, и наладить выплату пенсий. Генпрокуратура не смогла проверить на признаки нежелательной организации фонд Карнеги, Transparency International, Human Rights Watch, Международную амнистию и фонд Международный мемориал. Проверка невозможна из-за того, что эти иностранные неправительственные организации находятся вне юрисдикции России. Об этом ведомство сообщило инициировавшему проверку депутату Госдумы от ЛДПР Виталию Золочевскому. В армянском городе Гюмри найден мертвым военнослужащий 102-й российской военной базы. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Сона Трузян. По ее словам, тело россиянина, сколото резанными ранами, было найдено у памятника «Мать Армении». Возбуждено уголовное дело. Погибший проходил службу на той же базе, где служил Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве 7 членов армянской семьи в январе нынешнего года. Это были основные новости дня 15 июня. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В минувшие выходные сборная России по футболу уступила в отборочном матче чемпионата Европы команде Австрии на своем поле со счетом 0-1. В понедельник это событие стало предметом разбирательств даже в политических кругах. В Госдуме огорчены настолько, что требуют немедленной отставки итальянского наставника российских футболистов Фабио Капелло. Положение у россиян после поражения от Австрии действительно отчаянное. В группе Г они теперь на третьем месте, отставая на 4 очка от идущих вторыми шведов и на 8 от лидеров группы австрийцев. Шансы на выход в финальную часть Евро-2016 становятся все более призрачными. Кто же виноват в поражениях? Об этом мы беседуем со спортивным журналистом Сергеем Микуликом. Ну вот сегодняшняя новость. В Госдуме крайне расстроены поражением российской сборной от Австрии и требуют отставки Фабио Капелло с поста главного тренера. Процитирую председателя комитета по физкультуре и спорту Игоря Ананских. Он говорит, что после проигрыша Австрии надо признать, что Капелло не сможет ничего полезного принести команде. Конец цитаты. По вашему мнению, дело в Капелло или нет?
Ну, дело, прежде всего, наверное, в тех, кто его пригласил, потому что тут недавно такой был документальный проект о как бы славном прошлом российской сборной. И Дик-адвокат сказал, что, ребята, сейчас уже можно так расстояние говорить правду, если вы после Голландца приглашаете итальянца, вы, наверное, думаете о том, как будет перестраиваться все под его игровую философию. И действительно, мы видим, что после вот этих лихих голландцев Хиддинка и адвоката сборная играет в трусливый футбол, такой окопный, и видно, что боясь ошибиться, нас столько сковывает игроков, что как только дело доходит до первой ошибки, очень часто оборачивающейся пропущенным голом, то, в общем-то, никакого плана «Б» у Дона Фабио Капелло и нет.
В таком случае, может быть, действительно те, кто его приглашал, у них нет никакой стратегии, потому что как принимаются такие решения? То есть, может быть, целесообразнее ставить вопрос об отставке там руководителей футбольного союза? Почему этого не делается, по вашему мнению?
Ну, знаете, дело в том, как я понимаю, что какая-то звучная фамилия на рынке оказывается свободной, и она предлагается куда-нибудь наверх, возможно, на самый верх, там получается одобрение, и тогда уже вступаются в переговоры. Вот. Это я к тому, что когда Капелло, может быть, всем известна его история, да, принципиальная с его отставкой с поста главного тренера сборной Англии, может быть, этот поступок понравился кому-то, и что нам нужен такой независимый, что называется, крутой и гордый тренер. Вот. Но если бы брать, скажем, итальянцев как представителя, опять-таки, игровой философии этой страны, то, наверное, на тот момент продуктивнее было бы переговоры провести, скажем, с Марчелло Липпи, который в 2006 году сделал итальянскую сборную чемпионом мира. В общем-то, недалеко ушел от практики, он сейчас работает в Китае, наверное, с ним можно было бы договориться, я думаю, что за соответствующее вознаграждение, хотя бы то, которое денежное получается, Фабио Капелло, не давая никаких результатов, Липпи бы согласился работать со сборной России и очень, может быть, что добился бы большего.
Доводилось слышать и такое мнение, что просто ну нет сейчас в России такого поколения игроков, из которых можно сделать реально классную команду. Вы с этим согласны? Может быть, действительно не выросли футболисты?
Вы знаете, оно может быть и так, но тогда тот же сеньор Капелло после чемпионата мира мог сказать: ребята, вот это ваш максимум, вот то, что я вас вытащил, у вас не было 14 лет, и больше вы никогда ничего не добьетесь, и, наверное, умыть руки. Он упорствует в том, что производится какой-то поиск, идет какая-то ротация, он кого-то якобы находит, но эти кто-то им найденные, они, увы, не дают результата, а в футболе счет на табло он все объясняет.
Под конец процитирую еще одного думского политика, любит там футбол. Зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев говорит, что из-за такой игры, которую демонстрирует национальная сборная, России следует вообще отказаться от проведения чемпионата мира в 2018 году. Ну, это такой радикальный, видимо, взгляд. Но, на ваш взгляд, для того, чтобы хотя бы к... Ладно, Евро-2016 оставим в стороне, а хотя бы к 2018 году игровой уровень российской сборной повысился, нужны какие-то авральные меры или все-таки есть шанс из Капелло еще чего-то добиться постепенно?
Капелло, к сожалению, к тому времени станет только еще на 3 года старше, а учитывая его и без того немолодой возраст, ну, похоже, человек просто отстал от веяния того, что мы называем современным футболом. И вот, по-моему, это все-таки его футбол, это футбол прошлого века, в исполнении, опять-таки, игроков, которые едва ли подходят вот под его игровую философию. Поэтому именно с Фабио Капелло приходится, наверное, констатировать, что ничего хорошего нас не ждет ни в 16-м году, если мы вдруг попадем на Евро, ни в 18-м, куда мы попали уже гарантированно без его помощи, как хозяева чемпионата мира.
Ситуацию в российском футболе комментировал спортивный журналист Сергей Микулик. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Заключительная часть нашей программы будет посвящена историческим темам. Россия зря подозревает весь мир в заговоре против нее, декоммунизация по-украински непродуктивна, а по-настоящему понять прошлое можно только выйдя за пределы национальных границ. Американец Тимоти Снайдер – один из самых авторитетных современных западных историков, специализирующихся на странах Восточной Европы. Он известен своими неординарными подходами к историческим и политическим проблемам этого региона. Начать с того, что значительную часть этих территорий он, напоминая о недавней истории, называет несколько страшновато – «кровавые земли». О происхождении этого названия, западном и восточном проектах для Украины и о том, могут ли русские и восточноевропейцы иметь общий взгляд на свое прошлое и настоящее, Тимоти Снайдер рассказал в интервью «Радио Свобода». В своей книге «Кровавые земли» вы пишете о грандиозных трагедиях, которые пережили страны Восточной Европы – Польша, Украина, Литва, Белоруссия и западные регионы России в середине прошлого века. Возникает ощущение, что у этих кровавых земель, как вы их называете, действительно мрачная историческая судьба – веками быть объектом имперской экспансии своих западных и восточных соседей. Можно ли рассматривать нынешний конфликт на Украине в контексте исторического противостояния России и Запада? Или логика истории все-таки изменилась?
Думаю, дело не в России и Западе, ведь и советский проект был в какой-то мере западным. Он был направлен на модернизацию огромной отсталой страны. Книга «Кровавые земли» не посвящена России и Западу. Она скорее о двух, назовем это так, колониальных проектах. Советский проект подчинял себе определенные территории и насилием загонял их население в светлое будущее. Нацистский проект делал то же самое, но загонял покоренные народы в рабское прошлое. Специфика того региона, который я назвал «Bloodlands» – «кровавыми землями», в том, что он в короткий промежуток времени оказался под воздействием обеих этих систем. Так что, повторяю, дело не в соперничестве Запада и России, а в том, какие социальные проекты соперничают на данных территориях. Поэтому сегодняшние события я рассматриваю несколько иначе. Европейский Союз – это путь в обратную сторону от колониализма. Европейский Союз относится ко всем своим членам как к равным. Те, кто вступает в ЕС, получают определенный набор прав, доступ к единому рынку и так далее. Это проект, который сейчас предлагает Запад, и он очень сильно отличается от того, что Запад предлагал региону, о котором мы говорим ранее. В то же время проект, который предлагает сейчас Россия, тоже другой. Это не советская модернизация, как бы к ней ни относиться. Это нечто другое. Мир рассматривается теми, кто правит сегодня Россией, как соревнование отдельных государств, в результате которого выясняется, кто сильнее, а кто слабее. Именно поэтому такой проект враждебен идее независимости Украины. Ведь Украина заведомо слабее России. Значит, она по такой логике должна находиться по отношению к ней в подчиненном положении. Этот российский проект противостоит также и Евросоюзу, который рассматривается как упадочный и ошибочный по своей сути, потому что правильный мир – это мир государств-соперников. Так что здесь можно найти какую-то параллель с моей книгой. Есть два соперничающих проекта для региона кровавых земель. Один западный, другой восточный. Но это совсем другие проекты, чем те, что были в 30-40-х годах. И главная разница в том, что при всей драматичности ситуации на Украине, при том, что мы наблюдаем вторжение на ее территорию, Украина все-таки может сама выбирать то, что ей ближе.
Продолжим украинскую тему. Как и каждый национальный проект, украинский предполагает определенное осмысление, версию своей национальной истории. Недавно на Украине были одобрены законы о декоммунизации, предполагающие запрет советской символики, внесение соответствующих изменений в топонимику и тому подобное. Вы не раз бывали на Украине, общались и с украинскими историками, и с обычными людьми. Вам не кажется, что такого рода акты, узаконивающие определенную версию истории, могут увеличить и без того немалое напряжение в украинском обществе?
Я хотел бы подойти к этой проблеме несколько иначе. Украинскую национальную идентичность не выстраивает государство своими законами. Эта идентичность – результат культурного и исторического опыта народа. Но еще более важным, чем прошлое, пусть даже недавнее, здесь является настоящее. В случае с Украиной – политический опыт Майдана и опыт борьбы с российской агрессией. Эти два фактора консолидировали то, что было уже в обществе, а именно – расширили число тех, кто считает себя частью украинской нации, как нации политической. Нация – продукт опыта, а опыт законами не предписывается. Что бы кто ни думал об этих законах, сами по себе они украинскую идентичность в какую-либо сторону не изменят. Кстати, я хотел бы сказать, что мне лично любые законы об исторической памяти не нравятся, даже немецкие. Они касаются идей. А мне кажется, что если вы насильственно изымаете какую-либо идею из пространства публичной дискуссии, то тем самым компрометируете принцип свободного обмена мнениями, важнейшую норму гражданского общества. И если вы приняли какой-то закон, касающийся истории, то добьетесь лишь того, что ваши соседи примут собственный такой закон, который окажется еще хуже вашего. Я против таких вещей. В случае же с Украиной проблема не национальная идентичность. Проблема там государство. Государство, административное управление. Я несколько обеспокоен тем, что, принимая законы, касающиеся истории, украинское государство идет по неверному пути. Ни культура, ни история – главные проблемы Украины. Перед государством там стоят куда более серьезные задачи. Борьба с коррупцией, с олигархией, формирование нормально работающей бюрократии и, конечно, правового порядка.
Если говорить об исторической памяти, то здесь дело касается не только Украины. Российские власти сейчас пропагандируют концепцию памяти о Второй мировой войне, которую можно назвать неосоветской. В соответствии с ней СССР не просто главный победитель в войне, но победа над нацизмом как таковая во многом обнуляет очевидные преступления сталинской диктатуры. Эта концепция входит в понятное противоречие с теми оценками военного прошлого, которые распространены в соседних с Россией странах. Как с этим быть? Эта война нарративов неизбежна? Может быть, она даже нормальна?
Между Россией и ее соседями масса различий не только в том, что касается исторической памяти. Но ведь, скажем, у Польши и Литвы тоже не одинаковое восприятие Второй мировой. Но в Польше и Литве доступ к архивам свободен, историки могут говорить все, что хотят, никто не ставит на них клеймо фальсификаторов. Они могут обмениваться мнениями, спорить на конференциях. Это не означает, что они неизбежно приходят к согласию, но это значит, что дискуссии об исторических проблемах выходят на более высокий уровень. Если не находится компромисс, то, по крайней мере, находится способ, модус самой дискуссии на исторические темы, причем не только в национальных, а в европейских рамках. Дело не в том, что в России мыслят об истории по-другому, это я соглашусь с вами, само по себе совершенно нормально. Американцы и канадцы тоже оценивают по-разному многое в своей истории. Специфика России в том, как власти пытаются установить монополию на историю. На ее интерпретации используют само понятие «фальсификация», а под ним подразумевается любая точка зрения, входящая в противоречие с теми взглядами на историю, которые разделяет правительство в данный момент. И эти взгляды, кстати, могут совершенно не совпадать с тем, что власти говорили вчера, и что они же будут говорить завтра. Причем дело не ограничивается критикой враждебных взглядов на историю. Идет активная пропаганда взглядов правильных. Известный пример – недавний документальный фильм российского телевидения о том, что в 1968 году в Чехословакии готовился вооруженный переворот, и советское вторжение было способом предотвращения западной агрессии. При этом российские власти оправдывают агрессию, совершенную СССР, в таких терминах, которые даже советская пропаганда того времени себе не позволяла. Или другой пример. После того, как возник Советский Союз, большевистская пропаганда никогда не подвергала сомнению существование Украины. У них была своя определенная концепция советского государства, в котором Россия и Украина существуют бок о бок. Нынешняя российская пропаганда куда более радикальна. Там то и дело встречаешься с попытками идти вглубь веков, чтобы доказать, что никакой Украины, по сути, никогда не было. В результате мы не можем говорить только о разнице исторических нарративов, поскольку дело упирается в то, что в России иная политическая система, которой нет у большинства ее соседей, и она манипулирует исторической памятью.
А если представить себе возможность серьезных политических перемен в России в будущем, кажется ли вам реальным возникновение каких-то общих взглядов и подходов к историческому прошлому у россиян и жителей того региона, который вы назвали «кровавыми землями»?
Да, я думаю, это возможно. Не сегодня, не завтра, даже, наверное, не через 5 лет, но возможно. Ведь у России на самом деле очень много общего с ее соседями. Особенно Украиной, Белоруссией, да и Польшей в определенной мере. Можно иметь историческое сознание, не замкнутое жестко в национальных рамках. Возьмите поляков и украинцев. У них исторически очень непростые отношения. Но теперь в Польше и Украине все больше распространяется иной подход к истории, как к общему опыту. В частности, если говорить о середине 20 века, возникшему в результате воздействия большевизма и нацизма. Россия это тоже затрагивает, пусть и несколько иначе. Это огромная страна, ее история связана также и с Азией. Там много того, чего нет в истории Украины, Белоруссии или Польши. Но и там есть опыт этих исторических травм, сталинизма и национал-социализма. Страдания людей в блокадном Ленинграде похожи на муки голодавших на Украине. Разрушенные во время Второй мировой войны русские города, чем они принципиально отличаются от превращенной в руины Варшавы? Способы сблизить восприятие истории есть, но для того, чтобы это случилось, нужно понимание простой вещи. История, как и жизнь, не ограничивается опытом одного народа или страны. В нынешней России, однако, подход к истории примерно такой. Вот российская история, а вот все остальное. История всеобщего заговора против России. Это очень простая и, по-своему, элегантная интерпретация, но она имеет мало общего с реальной историей.
Предмет истории прошлое, однако изучают его и для того, чтобы понять, как это прошлое определяет настоящее и будущее. Поэтому спрошу как раз об этом. Насколько, на ваш взгляд, нынешний украинский конфликт определит будущее России и ее соседей? Можно ли говорить о том, что на востоке Европы возникает новый железный занавес?
Не думаю, что речь идет о реставрации железного занавеса. Скорее, о перспективах самоизоляции России. Тут как раз многое зависит от интерпретации истории. Если вам непрерывно говорят, что вся история вашей страны на протяжении тысячи лет была непрерывной борьбой с заговорами против этой страны, вы вряд ли будете открыты к сотрудничеству с остальным миром. Ведь смысл нынешней российской пропаганды именно в этом. Все злоумышляют против России, а Украина — лишь орудие этого всемирного заговора. Я не очень озабочен возможным появлением нового железного занавеса, а скорее тем, что Россия создает ситуацию, из которой прежде всего ей самой будет трудно выйти. В этом смысле Россия — предмет большего беспокойства, чем Украина. Конечно, сейчас страдания людей на Украине куда более значительны. Россия, возможно, потеряла в ходе этой войны несколько сотен, может быть, уже и тысяч солдат. Украина — не только тысячи солдат, но и тысячи гражданских лиц. Там 2 миллиона беженцев и так далее. Но на Украине, по крайней мере, появляется свободное общество. Есть выборы, есть ожесточенные споры буквально обо всем, есть надежда. В долгосрочной перспективе России придется труднее, чем Украине.
Я беседовал с американским историком, профессором Йельского университета Тимоти Снайдером. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Историческую тему продолжим репортажем из Великобритании. Там торжественно отмечается 800-летие Великой Хартии Вольности, известной также по своему латинскому названию «Магна Карта». Этот документ, заложивший основы правового государства с его принципом верховенства закона, был подписан английским королем Иоанном Безземельным под давлением восставших баронов и горожан 15 июня 1215 года. Магна Карта защищала права и свободы не только феодалов, но и всего свободного населения тогдашней Англии. Хартия оказала огромное влияние на развитие английского и европейского правосознания, рассказывает Наталья Голицына.
Из 63 статей Великой Хартии Вольности две имели особенно важное значение для последующего создания правового государства. Та, что ограничивала власть короля с помощью обязательного следования закону, и вторая, запрещающая произвольный арест или посягательство на имущество и гарантирующая некоторые права личности, в частности, право на справедливое и законное рассмотрение дела в суде. Во многих отношениях Магна Карта стала защитой от королевской тирании и гарантом безопасности свободной части английского населения. Надо сказать, что король Иоанн Безземельный крайне неохотно подписал Хартию Вольностей, вынуждаемый к этому ультиматумом ополчившихся на него феодальных баронов. В Великобритании уже несколько лет готовились к празднованию 800-летия Великой Хартии Вольностей. 17 июня в Лондоне начинается трехдневная научная конференция, посвященная достижениям в области изучения этого исторического документа. Как отметил глава исследовательского проекта «Магна Карта», профессор Восточно-Английского университета Николас Винсент, король вовсе не был заинтересован в создании и публикации Великой Хартии Вольностей, и в XIII веке она воспринималась не как королевский, а как церковный документ, ставший фундаментом современных британских идеалов свободы, демократии и верховенства закона.
Выдающееся значение Великой Хартии Вольностей прежде всего состоит в том, что она впервые включила королевскую власть в правовую систему. Она подчинила власть главы государства закону. И это фундаментальный принцип, который важен и в наше время. Этот принцип отделил нашу западную часть мира, где царит верховенство закона и независимая правовая система, от той его части, где правители страны могут подчинять себе закон или изменять его по своей воле. Значительная часть хартии все еще имеет не только символическое, но и огромное практическое значение. Четыре статьи Великой Хартии Вольностей 1215 года все еще задействованы в современной британской правовой системе. Одна из них провозглашает свободу церкви, другая под номером 15 гарантирует свободу Лондону, позволяющую британской столице избежать прямого королевского контроля. Эта статья была включена в хартию из-за того, что в 1215 году в Лондоне происходили мятежи против королевской власти. В этот перечень входят и самые знаменитые и важные статьи хартии, номер 39 и 40. Первая из них гарантирует защиту от произвольного ареста и дает право на законное рассмотрение выдвинутого против вас обвинения в суде. Эта статья уравнивает рядовых свободных людей королевства с самыми высокопоставленными особами. 40-я статья гарантирует справедливое судопроизводство и запрещает любой отказ или уклонение от его совершения.
Значит ли это, что Магна Карта все еще остается частью конституционной системы Великобритании?
В Британии, как известно, нет писаной кодифицированной конституции, поэтому Магна Карта особенно важна для нашей национальной идентичности. Я бы сказал, что в наше время миф о Великой Хартии Вольностей перекрывает реальную значимость этого документа. Ей мы обязаны нынешним чувством общности и ощущением принадлежности именно британскому, единому общественному и государственному устройству. В теории мы 800 лет живем под сенью закона и права, однако на практике Хартии не удалось полностью защитить нас от тирании и несправедливого суда. Тем не менее, мы верим, что наше национальное самосознание сформировано положениями Великой Хартии Вольностей и что мы свободные и любящие люди, живущие в стране, где правит закон.
Можно ли сказать, что Великая Хартия Вольностей оказала влияние на развитие прав человека не только в Британии, но и в других европейских странах?
Да, конечно, если иметь в виду, что этот процесс проходил в рамках верховенства закона, который ограничивал произвол верховной власти. Ее влияние можно усмотреть как в провозглашенных французской революции 18 века правах человека, так и в Конвенции ООН по правам человека 1948 года. Хартия впервые провозгласила идею жюри присяжных, ставшую всеобщим достоянием. Зафиксированные в Хартии права человека можно обнаружить и в американском Билле о правах 18 века, ставшем частью Конституции США. Великая Хартия Вольностей была первым правовым документом, в котором эти идеи доминировали.
А оставила ли Магна Карта какой-либо след в развитии российского правосознания или российской правовой системе?
Россия – это другая история. Бесспорно, что идея верховенства закона в огромной мере может помочь понять, что происходит и что не происходит в современной России. Возникло ли в России правовое государство – вопрос открытый. На Западе вы можете встретиться с мнением, что в России никогда не было независимых правовых институтов и что там так и не возникло развитое правовое сознание. Верховенство закона – приоритетная задача любого народа, озабоченного построением справедливого общества. И мне представляется, что эта задача так и не стала приоритетной для нынешнего российского политического режима. Конечно, после тысячи лет авторитарного и тоталитарного правления трудно перейти на другую политическую систему.
Великая Хартия Вольностей провозгласила право каждого подданного английского королевства в случае неудовлетворения решением судебной инстанции или другого учреждения обратиться непосредственно к королю. Сохранилось ли в современной Британии это право?
Теоретически каждый в Британии может обратиться с петицией к королеве. Ее величество получает много обращений с разного рода жалобами. Однако процесс рассмотрения таких обращений довольно сложен, поскольку королева переправляет их лицам, уполномоченным принимать решения в разных государственных сферах. Так что это вовсе не гарантирует абсолютно справедливого решения проблемы. В принципе, в этой традиции нет ничего уникального. Даже в самых жестоких автократиях граждане могут подавать петиции верховному правителю. Однако, гарантирует ли это справедливое и законное решение проблемы – другое дело.
Говорил профессор Восточно-Английского университета Николас Винсент. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 июня 2015 года. Программу подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.